Эля, не раскручиваясь, подняла глаза. У стола стоял Бравин, тоже в куртке, тоже с мороза, даже губы полопались, потому что лижет балбес, вот еще капельку крови языком снял. «Здравствуйте, Игорь!» — с трудом сказала Эльмира. «Добрый вечер!» «Поешьте!» — ответил Бравин, кивнул и быстро вышел. Эля посмотрела на стул. Там стоял серебристый тепловой судок, в каких до прошлого года возили обеды строителям. Желудок перекосился в другую сторону. Эля раздраженно выдернула руки из негреющих тисков и оттолкнула судок. Крышка сдвинулась. Пошел запах. «Сейчас вырыт», — холодно подумала Эльмира. Но под горлом запела тонкая струна, а ниже будто дыра открылась, куда со сквозняком стал проваливаться весь мир, и шут бы с ним, но ведь в том числе и Азаматик. Эля выпрямилась на стуле, прислушиваясь к себе. Дыра развернулась к столу и всосала судок. То есть как всосала? Заставила обнять, придвинуть, сбросить на пол загремевшую крышку и жрать теплый рис с рыбой, не различая вкуса, остроты и мелких костей, сперва вилкой, потом помогая рукой и с трудом удерживаясь от того, чтобы швырнуть вилку вслед за крышкой и хватать комкой рис горстью, а левой рукой выщипывать рыбью плоть и жрать. Было стыдно и во всех смыслах неудобно. Очень хотелось прерваться, прийти в себя, начать есть, а не жрать, но не получалось. Она не ела с вчерашнего дня. Все-таки последние рисинки Эля собрала пальцами, тщательно их прожевала и поискала глазами еще что-нибудь несъедобное, даже осгрызаемое и прожевываемое. Лимон провалился в бездну, не успев брызнуть меж зубов. Сахар хрустнул дважды и канул туда же. Остывший чай лишь смягчил растревоженность за грудиной. Все болезни от нервов и ожирения в первую очередь. Вот что толстухи, значит, чувствует, — подумала Эля. И тут в кабинет ворвался Рычев, слава богу, не минутой раньше. Он резко остановился и сказал: — Эля! Эльмира повернулась к нему, хотела встать, но почему-то не смогла. Рычев быстро подошел, наклонился, на секунду прижал с седым виском к ее голове. Эля едва успела убрать вниз испачканные руки, сразу отошел, будто испугавшись, и спросил, расстегивая пальто: — Как ты? — Максим Александрович, Гали пропал, — сказала Эльмира. Поняла, что он знает, и снова из слезных каналов будто пробки вышибло. Потом она обнаружила, что кабинет полон людей. Рычев, сняв пальто, стоит за пустым креслом Гали и что-то жестко говорит. А Кузнецов, сидящий слева от Эли, уже не с красно-белым, а с багровым лицом, также жестко отвечает, что двойка — это 27-й экземпляр. Давно передан средневаховским на эксплуатационный и скраден неделю назад. А в администрации почему-то думали, что отогнан на ремонт или испытание, что взорвалась газовая смесь, и что теперь мы это учтем. Рычев лязгующим голосом спросил: «При чем тут это?» И Элька отвалилась куда-то в сторону, очнулась на словах Кузнецова про сделанный шагаловскими расчет наиболее вероятных квадратов поиска и про добровольцев из первой смены, которых более чем достаточно для прочесывания этих квадратов в течение 2 часов, причем час уже прошел. Рычев спросил: «А если он в другом квадрате?» Это был очень важный вопрос. Но почему-то Эля сперва отмотала память чуть назад, сообразила, что Рычев недоволен слабым размахом поиска, и лишь потом уловила короткий, вороватый взгляд, который в нее метнул Кузнецов, и услышала: «За пределами логики и здравого смысла, как все последние дни. Так что без гарантий, но сделаем все». «Почему сразу не сделали, я спрашиваю?» — повысил голос Рычев. «Что не сделали сразу?» «Соседи не подняли. Я объяснил, что это имитация, вообще перекладывание ответственности. Кругом 500, даже больше, пока долетят, пока развернутся, сутки пройдут». «Сутки прошли. Что?» «То, что мы на финишной. Дойдем живого и...» Кузнецов осекся. Рычев раздернул узел галстука и сказал: «Сильно. Почему сразу массовые прочесывания не наладили?» Кузнецов помолчал и объяснил так, что Эльмире захотелось завизжать до лопания стекол, стаканов и голов. Люди со смены вымотаны. Толку с них сразу было бы. И потом, что это за феодализм? Барин пропал, поэтому никому не спать, все на поиски. Завизжать или разодрать Кузнецову совсем бурое лицо или не успела. Рычев тихо сказал. — Сережа, вы с ума сошли? Вы что полагаете, если бы рабочий со второго вот так вот или просто потерялся, мы бы спать пошли? Вы бы сами спать пошли? Вы вообще где находитесь? Кузнецов уронил голову в ладони и зарычал. Рычев продолжал было. — То есть вы всерьез? — Прошу прощения. Глухо сказал Кузнецов, сдернул пальцы с лица. Не так сильно, как мечтала Эля, но следы все равно остались, и повторил. — Прошу прощения, устал, хрень несу. — Принято, — сказал Рычев. А Бравин, сидевший, оказывается, в дальнем углу, объяснил. — Он сегодня 120 км туда-сюда сделал. Пешком отмахал, не знаю сколько. Серег, лечь надо. И вообще, всем, кто с первого этапа ходил, надо отдохнуть, а то дуреем уже. Да, пожалуй, — согласился Рычев. Температура какая? Минус 27, к утру 35 будет. Невесело, — ответил Бравин. А на Алике что? Предположительно, теплокуртка, стандартный ботинок. Теплокуртка — это при минус 35 часа 3-4. При полном заряде больше, но где он, полный заряд? Солнце ж когда село. Потом организм истощен, тоже учитывать надо. Еды у него вроде нет. Стандартный ботинок — это тоже не самое плохое. Начал Рычев, спохватился. А почему ботинок, а не ботинки? Второй сорвало, он в машине сгорел. Истлел, то есть, — объяснил Бравин. Эльмира переводила взгляд с Бравина на Рычева. Кузнецов шумно поднялся и, покачиваясь, пошел к двери. — Он босиком, что ли? — Сергей, вы куда? — За Камаловым, — сказал Кузнецов, взявший за ручку. — Ты сейчас свалишься, — сказал Бравин, поднимаясь, застегиваясь. — Я хотя бы не босиком. — Он тоже не босиком. С одного вроде башмак снял, хоть на полтора размера больше. — Значит, дождется, — сказал Кузнецов и открыл дверь. — А наше дело... Сел, поехал, ночь полночь. — Сережа, — осторожно, — сказал Рычев, — если в моих словах дело, то я прошу прощения. Вы в самом деле уж сделали, что только можно. Дайте другим. Кузнецов покивал, стоя спиной, бросил «принято» и вышел, нерезко хлопнув дверью. Четвертое. Эпиграф. Прошла любовь, явилась муза, и прояснился темный ум. Свободен. Вновь ищу союза. Александр Пушкин. Я шатался среди южносезонной тайги. Тайга перла к слепому небу географического центра России. Россия упиралась с тылым основанием в центр планеты. Планета, зажмурив пол лица, рвалась к тусклому солнцу и налево. Солнце несло с краю галактики. Вихрь из колких звезд, закрученных возле железного кола. Кола, кол, колки и звезды срывались с меня лицо, превращая не в железный совсем, а к стеной колышек под белой глазурью, торчащей посреди вселенной. Едва не уснул, едва не околел, едва сумел вскочить, постоял и пошел. А буря улеглась. Сохранение энергии. И теперь брел по бедрышко в снежной слепоте до горизонта, сквозь которую изредка проколупывался черно-зеленый глаз. Даже в гуще деревья были завалены очень толсто и стыло, и было непонятно, торчат они еще или давно слегли. А вглядываться не осталось ни сил, ни охоты. Брел сквозь исчерченные чернильными тенями сугробы, выбирая самые мелкие и иногда даже угадывая, брел... не зная направления, времени и смысла. То есть смысл был сказать всем, что бандюки жаждут реванша, что водородные катались на крыше, это опасно, и что вообще нельзя оружие кирпичом чистить. Смысл был —